Находим мы во втором послании к Коринфянам, в шестой главе, 17 стихе. «Выйдите из среды их, из среды мира, и отделитесь, — говорит Господь, — не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Мы, адвентисты седьмого дня, не являемся отшельниками, чтобы уйти куда-то для спасения. Поэтому эти слова, которые произнес в свое время и записал апостол Павел в своем послании к коринфским верующим, нужно правильно понимать, что значит «выйти», откуда выйти, куда выйти, для чего выйти, что значит отделиться, от кого отделиться, разделиться ли, а что такое нечистое, что не должны прикасаться к нечистому, кто нечистый. Правда, в Писании сказано, что все люди, рожденные женщиной, нечисты. И можете родиться чистый от нечистого, ибо все согрешили и лишены славы Божьей. Поэтому мы все являемся грешниками, а раз грех, следовательно, человека делает нечистым. Большой или малый грех, всякая неправда есть грех. Поэтому все люди перед Богом, перед святостью Божией, все нечистые находятся проказе греха. А вы знаете, что такое проказа? Проказа – это тяжелая болезнь. Она была неизлечимой. В данное время правда. Некоторые получают исцеление, излечивание. Но это опасная болезнь. И при том заразная. Вот поэтому настораживает здоровых людей сторониться нечистых, то есть прокаженных, чтобы самим не быть пораженными. Вот так и проказа греха делает человека нечистым и заражает других. Если кто поведется с этим человеком, то он, как говорят в народе, тот и наберется. Плохое сообщество развращает добрые нравы, написано. И поэтому сегодня обратим наше внимание на то выражение апостола Павла, что значит «отделиться», не прикасаться. Обетования Божьи гласят таковы: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас. От какой проказы? От всякого греха. Каким бы человек грехом не грешил, но если он исповедует, а как исповедует? Некоторые говорят: я не люблю Давида, такой-сякой человек, да еще называется другом Божьим, Давид. Да, это да, но многие из нас были таковы до познания истины, и сегодня многие есть в этом греховном мире, подобные Давиду. Но следует обратить внимание на его раскаяние, на его сознание греха и как он оставил этот грех. Правда, он дал поводы своей семье действовать нехорошо. Он дал повод другим. И сегодня некоторые тоже указывают пальцем на Давида. А почему не указывать пальцами на Авраама и на других? А почему не ссылается на то место Писания, где сказано «нет праведного ни одного»? Нет праведника на земле, который не грешил бы, делая добро, так написано в книге Екклезиаста, Соломон говорит. Правда, он свой личный опыт передает. Поэтому Господь говорит, что простит нам грехи наши Христос, ходатай наш, и очистит нас от всякой неправды, если исповедуем, как должно исповедовать. Возьму вас из народов, Господь говорит в книге пророка Иезекииля в 36 главе. Окроплю вас чистою водою. Ну, конечно, не водой ключевою или какой там другой водой. Чистая вода, истекающая от престола Божия, от неба, Слово Божие, живое Слово, очищающее Слово, вдохновляющее, очищу вас. И вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших, очищу вас. А какие идолы сегодня могут быть в жизни верующих людей, желающих познавать настоящую истину? Положа руку на сердце, вы найдете в себе лично этих идолов. Может быть, я и себе могу найти этого идола. И верно. Это не какое-нибудь изваяние истукана, которому поклонялись язычники. Это не что-нибудь вещественное, а именно что-то другое, о чем будет сказано ниже. Так вот, как же понимать слово «выйдите из среды их», если понимать в буквальном смысле «выйти из мира»? Тогда будет противоречие повелению, данному Христом, «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Правда, в книге пророка Исаии сказано: «Все звери полевые, все звери лесные, идите есть». А что подразумевается под этими зверями полевыми и лесными? Один сказал: самый опасный зверь – это человек, потому что разумом обладает. Когда-то Диоген с зажженным фонарем ходит по городу и ищет чего-то. Спрашивает: мудрец, кого ищешь? Человека ищу. То, что мы называемся человеком, это не все еще. Нужно быть подлинным человеком. Когда Христос посмотрел на Нафанаила, он посмотрел, проверил всю внутренность его и сказал: вот подлинный человек, в котором нет лукавства. А лукавство, оно испещрило весь наш человеческий род направо и налево. Это лукавство полно среди христиан. Это лукавство также и коснулось церкви адвентистов седьмого дня. Вот почему в Откровении сказано: Иоанн видел искупленных, в устах которых нет лукавства. Да, это нелегкое дело — освободиться от лукавства. Когда мы родились в лукавстве, мать моя родила меня, Давид говорит, вот таким беззакониях, в лукавстве. Поэтому истина, Слово Божие очищающее, она очищает от всякого порока. Вот свидетельство в Слове Божьем читаем так: ибо и мы были некогда до познания истины несмысленны, непокорны, заблудшие. Но это еще так. А вот были рабы похотей и различных удовольствий непозволительных, жили в злобе, зависти, были гнусны, омерзительны, ненавидели друг друга. Это и есть нечестие. Титу, 3 глава, с 3 стиха. От этого Господь желает очистить свой народ, которого Он призвал через проповедь вечной Евангелия, ввел в церковь свою, живую церковь, не мертвую церковь, где воспитываются люди быть человеками, быть подлинными гражданами земли и неба, быть достойными этого звания христиане. Выйдите, куда же выйти? По Лоте сказано следующее. Читаем мы во втором послании Петра, во второй главе, 7 стиха. «А праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, избавил. Ибо сей праведник, где находился, живя между ними, среди народа этого, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». В какой пустыне он находился? Отшельником был? Среди людей неистово развратных. Жил здесь, но не так жил, как жили те его, которым он проповедовал спасение. Также и пророк Исаии сказано, когда он увидел славу Божию, он воскликнул: «Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели Царя Господа Саваофа». Я живу среди людей, которые говорят то, что не нужно говорить, и я говорил это. И теперь мои очи видели Господа Саваофа. Но он не погиб. Ему только Господь показал, какой святостью обладает небо, какой святостью призывает Бог каждого человека через проповедь вечной Евангелия, ибо туда не войдет ничто нечистое. Так мы сегодня слушали это место Писания. Вот поэтому все эти праведники, о которых Библия нам упоминает, и все то, чего мы достигаем благодаря нашим духовным усилиям и физическим усилиям, все это служит для нашего духовного исправления, для нашего духовного очищения. И Господь говорит: «Не прикасайтесь к нечистому». Это значит, живи в мире, но не по-мирски. Живи среди даже нечистых людей, в жизни нечистых, но не подражай их жизни, а подражай жизни разумных людей, среди которых ты находишься, и подражай жизни того, кто принес жизнь с избытком и жизнь вечную, жизнь ту, которую он устраивал здесь на земле, когда был, и говорил: «Я даю вам жизнь, жизнь с избытком. Познайте истину, и истина освободит вас от всего греховного, и вы будете чистыми». Апостол Иоанн поэтому и говорит: «Все, что в мире», мы уже слыхали этот текст Писания, «похоть плоти». А если бы человек не имел очей, то вы думаете, он не грешил бы другим способом? Да, уши есть на это. Мы когда-то говорили проповедь «освящение уха». Помните? Похоть очей, гордость житейская, хоть отбавляй. Не есть от Отца, а похоть плоти, да. Похоть плоти среди верующих тоже бывает. Но в Писании сказано, побеждающий наследует все. А что побеждать? Свидетельство Духа Божия сказано. Величайшие победы, которые когда-либо одерживали мужчины и женщины, это победа над своими страстями и похотями. Хотя эти победы не признаются в этом мире как победы, но они признаны в величайшей вечности. Бог признает эти победы, потому что человек побеждает все то, что влечет его ко греху, тянет к низу его, а грех имеет притягательную силу. Поэтому только воскрешенные в средние облака Господу будут избавлены от этой притягательной силы, от греха в теле своем, в пришествии Христа. Иисус Христос своих учеников предостерегал и сказал им, чтобы они жили в мире, но жили среди людей мира сего, так как и он жил, но жизнью своей проповедовали, так как Христос проповедовал жизнью своей и сказал в свое время, кто обличит меня в неправде? Никто. Все молчали. В течение 18 лет, так от 12 лет Христос, до 30 лет, вот этот период, 18 лет, он признал связь, связывающую его с назаретской семьей, то есть жил среди людей, где он был, среди назаретской семьи, и выполнял все обязанности сына, брата, друга и как гражданина. Это свидетельство Елены Вайт, вот той, которую многие ненавидят. Вот видите, что говорит она, как гражданина. И когда выступил на поприще миссионерской деятельности, за ним следовало множество народа, но, правда, одни с добрым побуждением, а другие со злым намерением, с коварным замыслом. Итак, Иисус, Сын Божий, проводил свою жизнь среди людей до конца, среди людей. Своих последователей, я уже сказал, предостерегал быть подальше от мнимых святых, святош, фарисеев. Слово «фараш» – отдельный святоша. И многие сегодня христиане говорят, я уже спасен. Спасен, ты не знаешь, что с тобой случится завтра. Апостол Павел, который испытал много на себе, он говорит, кто говорит, что стоит, береги, чтобы не упасть. Петр тоже понадеялся на себя и говорил, я с тобою в огонь, на смерть пойду. А пошел, отрекся трижды. Правда, потом сознал свою слабость, свою немощь, свою плоть, и стал сильным впоследствии. Христос говорил также, берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Матфея 7 глава стих 15. Поэтому не прикасаться к нечистому означает не только к нечистому учению, но к нечистому образу жизни, освободиться от рабства плотских похотей и различных удовольствий, от излишества в пище, от излишества в питье. Ведь еще мир не знал столько отравляющих веществ, которыми пользуется человек во вред себе. Отнимает сколько? Килограммами. Больше, пудами, наркотические отравляющие вещества, хотя, правда, в нашей стране, благодарение Богу, этого нет, в других странах, но там тоже люди живые, им тоже проповедуется Евангелие, как и нам. Вот. И все это затуманивает ум и совесть и делает неспособным различать, что добро и что зло. Апостол говорит, их Бог чрево, слава их в сраме. Они мыслят только, они живут только для того, чтобы кушать. Но нужно жить не для того, чтобы кушать. Есть для того, чтобы жить. И апостол говорит, и такими были некоторые из вас, но мылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 1 Коринфянам, 6 глава. Разве отделение от мира в таком смысле, как вот не прикасаться ничему порочному, греховному, тому, что отравляет, укорачивает жизнь, разве это плохо? Разве верующего, который поступает по правде законной и делает себя не, отчасти непорочным, разве он является непригодным к общественной жизни? Нет. Правда, неудивительно, если адвентисты призваны изучать божественный образ жизни Христа, Его учеников, чтобы Дух Христов мог обитать в них. Поэтому чем больше мы будем воспринимать Дух Христа, тем больше мы будем стараться быть благословениями в этом мире. Если адвентисты, например, имеют сотни больниц, санаторий, несколько тысяч медицинского персонала. Вот в журнале, пожалуйста, недавно читали «Наука и религия». И свыше 30 тысяч других служащих, занятых делом вспоможения. И все они вместе с тем заняты делом спасения. От нечистоты плоти и духа. Тогда чем можно доказать, что они отсталые, замкнутые, отделенные от мира, а некоторые говорят не адвентисты, а отвинтисты, вы отвинтились от нас. Не отвинтились, а вошли в мир, вошли в общество. И чем ближе войти к человеческой нужде, к его горю, как бы человек не жил хорошо, не был обставлен обстоятельствами жизни материальной, а все же что-то там найдется такое, которое приведет его к горю и к тяжелым утратам. Кто может бороться со смертью? Кто может бороться еще с какими-нибудь пороками и так дальше? Поэтому, если адвентисты могут представить в неблаговидном свете, некоторые говорят, вы вербуете в свою секту. Зачем нам вербовать? То это не ново, так как первых христиан иудеи и язычники-римляне не только высмеивали и всячески злословили, но больше того, как об этом свидетельствует история, миллионы пожертвовали ради Христа. От кого? От людей. Почему? Потому что учение Христово – это свет, это жизнь, это новое, это мир, это счастье для тех, которые принимают его. Поэтому апостол Петр, когда жил в свое время и видел все то соотношение неверующих язычников христианам, Он ободрял верующих и говорил такие слова. Возлюбленные, читаю первое послание Петра, 2 глава, стих 11. прошу вас удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе, и прославили Бога в день посещения. Наш Спаситель мира, будучи на земле божественным учителем, свое дело милосердия совершал не с той целью якобы приобресть последователей. Его миссия была другая – спасать. Я пришел спасти, взыскать и спасти погибших. Пришел не для того, чтобы мне служили, чтобы меня называли отец, учитель. Он говорит, не называйте никого отцом, не называйте никого учителем. Вы все братья, а один у вас учитель Христос, а один отец на небесах. И поэтому Христос спасал. Так его только враги понимали, что он что-то делает не то, что должно делать. И вот читаем Евангелие от Иоанна в 12 главе и в 11 главе такие слова. Этот человек много чудес творит, весь мир идет за ним. А зачем же за Христом идти, когда Он говорил, не любите мира, я не от мира, как и вы не от мира? Значит, что-то было во Христе, что-то влекло народ к Нему. Значит, нужно иначе понимать. Весь мир идет за Ним. Что нам делать? Если оставим Его так, то все уверуют в Него. Вот беда, плохо. Все уверуют в Него. И придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Тут уже политику подставляют. Движение адвентизма, адвентисты седьмого дня, как я уже раньше говорил, не является случайным делом человека, Миллера или Елены Вайт. Нет. Это исполнение пророческого слова. Это исполнение тех пророческих слов, где сказано «блажен, кто ждет и достигнет 1335 дней библейских календарных лет». То есть, не будем сейчас высчитывать, но просто скажу, то, что мы уже раньше трактовали это место пророческое. Блажен, кто ждет 1844 года. Потому что эти годы исполнились только в 1844 году. И вот тогда в книге Откровения, в 10 главе, те, которые жили в этот начальный период времени этого блаженства, читали слова книги Откровения, 10 глава, 11 стих. Тебе надлежит пророчествовать о народах, племенах, языках, царях многих. Тебе, не Иоанну, Иоанн этого не делал. Он после этого записанного пророчества вскоре умер, будучи около сотни лет ему, когда возвратился из ссылки с острова Патмос. По окончании определенного пророческого периода Бог воздвиг народ, которые серьезно приняли за исследование Библии, за исследование пророчества Даниила и книги Откровения Иисуса Христа. И нашли именно, что в то время, по окончании этих лет, настанет время блаженства, спасения, Христос придет. Восстановить мир на земле, так думали. Так думали. И многие присоединились к этому неправильному пониманию пророческих вычислений. Хотя неправильно высчитали, но неправильно поняли, что Христос придет. Но так как многие необращенные приняли эту весть, а сегодня некоторые тоже могут принимать весть адвентистов не по убеждению, не по убеждению, а думают, может быть, здесь уже народ лучший, святой. Братья и сестры, новички, не думайте об этом. В церкви адвентистов нет безгрешных людей. И здесь тоже можете разочароваться, да еще и как. Поэтому укрепляйтесь, углубляйтесь самостоятельно в настоящую истину, независимо. Но так как многие необращенные приняли эту весть, то Господу угодно было очистить и испытать полуобращенных. И после испытания все они отсеялись, отошли. И ничуть не разочаровались. Говорили, мы так думали, может быть, и будет что-то. Верующий не скажет на что-то. В настоящее время Церковь адвентистов провозглашает весть трех ангелов, весть о втором пришествии Христа, весть предостережения, особая весть по времени. И это бремя возвещения возложено на Церковь Христова, на всех членов Церкви, не на проповедников. Каждый в отдельности должен быть проповедником своего рода. А как проповедовать? Жизнью своей. Самая красноречивейшая проповедь о Боге, о Христе, о христианстве – это жизнь. Это жизнь верующего. В свое время Чернышевский сказал такие слова – когда желаешь узнать цену человеку, подведи его к чужой беде или к чужой радости. Понятно или нет? Такое выражение очень замечательное. Подведи любого человека к чужой беде или к чужой радости. Тогда узнаешь, что это за человек, который будет смотреть на беду или на радость. Апостол Павел пишет в послании к Римлянам, 12 главе, 15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Вот что значит. А не тот так посмотрел, отошел и пошел дальше. Это не долг христианина. Это только в притче Христовой о милосердном самарянине. Священник и левит – это служители Божии. Христос их представил. Священник подошел к израненным, посмотрел и перепугался, убежал скорее, потому что это место опасное. За ним пошел левит, тоже служитель. Это так сказать, то священник – это диакон, то есть ниже. Или, как и у нас, есть тоже диакон. Пресвитерь, диакон, посмотрел и тоже дальше пошел. А один язычник, тот, который не принадлежал к народу Божию, остановился, сжалился. Вот так. Это был ценный человек, хотя и язычник. Вот так и этот мыслитель говорит. Когда желаешь узнать цену человеку, подведи его к чужой беде или к чужой радости. Никогда не ошибешься. И еще он продолжает так. Что значит любить человека, ближнего ли человека? Это значит радоваться тому, что хорошо для него, иметь удовольствие в том, чтобы делать все, что нужно, чтобы ему было лучше. В этом, правда, отголосок или парафраз золотого правила, высказанного Иисусом Христом в Нагорной проповеди, читаем мы в 7 главе, в стихе 12. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами люди поступали, так и вы поступайте с ними. Поставь себя на место другого. и жди, как к тебе отнесутся. Если плохо, смотри, не делай ты другому плохо. Хорошо, делай ты тоже, по этому правилу хорошо. Ибо в этом все, Христос сказал, в этом все. Это все христианство в этом же. В этом направлении высказал и другой мыслитель, некто Дидро. Он сказал так: «Разве вам не известно, что настоящее блаженство заключается в том, что все люди нуждаются друг в друге, и что вы ожидаете помощи от себе подобных точно так же, как они ждут ее от вас?» Видите, какие хорошие выражения. Это правда, я могу сказать, Христос 2000 лет тому назад говорил об этом. А эти только повторяют, быть может. В этом направлении должны действовать христиане и адвентисты седьмого дня, которые ожидают пришествия Христа. Если бы они были причастны божеского естества, говорит в одном месте, то в них был бы тот же дух, который был во Христе, и тогда не нужно было бы убеждать иметь сочувствие к другим. Исповедующие религию Христа должны учиться от Христа. Он сказал: «Научитесь от меня, научитесь от меня». А вот если обратить внимание на материальную обстановку, на материальную сторону жизни людей, то все ли материально обеспеченные имеют покой? Христос говорит: «Найдете покой душам вашим». Все ли имеют покой? Довольны ли своим положением? А сколько семейных неурядиц? А сколько семейств разрушенных, кроме того, разбитых? А сколько ужаленных зеленым змеем, и тут же неминуема катастрофа жизни. Поэтому мудрец так сказал, читаем в книге Притчи, 15 главе: «Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором». Не лезет в глотку, как говорят люди, хотя и много есть, когда в семье не палата. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Согласно учению Иисуса Христа, записанном в Евангелии, верующий не должен отвращаться от внешнего мира, от его радостей, от его благ. Но Евангелие нас хочет только поставить выше материальной обстановки. Все создано на пользу человеку, но ничто созданное не должно властвовать над нами, не должно быть нашим кумиром, нашим идолом, перед которым мы можем преклоняться. От этого и предостерегал Иоанн: «Дети, храните себя от идолов». Все, чему мы позволяем стать между нами и Богом нашим, считается идолом. Все, от чего мы не желаем отказаться ради Бога, становится идолом. Понятно? И Христос сказал: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, от этих идолов, не может быть моим учеником». Луки 14 глава, стих 33. Христианин находит удовольствие во всем, что не расстраивает нервную систему, что не возбуждает страсти, которых конец не только стыд и позор, но непоправимое горе. Все используйте для себя, все блага материальные, блага жизни. Христианин знает, что он весь принадлежит Богу по праву творения и по праву искупления во Христе. Апостол говорит: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа Божия, и вы не свои?» Почему не свои? «Вы куплены». Чем куплены? Ни золотом, ни серебром, драгоценную кровью Христа вы куплены. «Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия». 1 Коринфянам, 6 глава. И поэтому апостол продолжает: «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, и попечению о плоти не превращайте в похоти». Римлянам 13 глава, и стих 13 и 14. Это и есть отделение от мира. Вот так. Но как мир может относиться к тем, которые не прикасаются ко всему этому нечистому, который помрачает разум, расстраивает нервы? Апостол Петр наблюдал все это и говорит: «Они дивятся, что вы не участвуете с ними и не идете по-человечески, живете не по человеческим похотям, но по воле Божией, злословят вас». Ну, разум. На Украине там называют штунды, здесь тоже как-то, даже я как-то захожу сюда под кафедру, а там готовятся к хлебопреломлению и так дальше. И мне говорят: «Вы из субботников?» Я говорю: «Вы что, глаз не имеете? Вот там же написано, адвентисты седьмого дня». Уже колкость такая вот, уже неприятно. А зачем? Сказали бы, веруешь это. И поэтому апостол Петр говорит, чтобы мы жили в мире со всеми, чтобы не дать повода ищущим повода, и чтобы не имели ничего сказать о нас худого. Послание Титу, 2 глава, стих 8. Но все же, как бы христианин ни жил, то разделение мнений, убеждения приносит разделение. Приносит. Как об этом сказал Христос: «Если бы вы были с ними вместе и делали все, то они любили бы свое. А как вы не от мира, то я избрал вас, потому ненавидит вас мир», то есть живет с вами недружелюбно. Вот поэтому, братья и сестры, кто вникал в содержание новой Конституции, там Конституция РСФСР, статья 50, гласит следующее: «Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается». Но, братья и сестры, не берите это для себя, чтобы кому-то говорить: «Смотрите, вот есть, защитники для нас есть, а вы живете по-христиански, по-граждански». Вот только когда будете свято вести жизнь, благочинно, вот тогда можно. Таким образом, вполне должно быть понятно и тем, апостол Петр пишет, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзко, своевольно, и не страшатся злословить высших. Кто это высшие? Да высшее начальство, правительство. Не страшатся злословить. И некоторые даже из верующих говорят: а, вы от власти, вы от власти. А что это значит? Что власть — это пугало какое-то? Живите правильно, по-христиански, тогда все будет хорошо. Правда, следует сказать, апостол Павел пишет Тимофею, в свое время эти слова живы и сегодня, вместо засловия высших, а он говорит: молитесь за высших, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. Безмятежную, значит, никем и ничем не тревожимую. Ведь каждый желает, чтобы так жить, чтобы ничто нас не тревожило. Молитесь за тех, которые удерживают элементы земли, сдерживают все зло и так дальше, стараются сделать людей счастливыми. Но апостол Петр, правда, и апостол Иуда в 16 стихе пишет так: «Есть ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». Через них. Вот тогда и получаем мы, я просто скажу, горькие пилюли и в газете, и в журнале. Вот. А для чего? Для нашего оздоровления. Написано в одном месте: и гнев человеческий обратится во славу Божию. И верно. Все то, что люди посторонние замечают и выставляют на вид, мы должны с благодарностью принимать и действовать так, как должно. Итак, я немного задержал, поэтому, дорогие братья и сестры, адвентисты седьмого дня, пусть будет нашим девизом, что? Петр говорит: по примеру призвавшего вас святого. Кратко. По примеру призвавшего вас святого. Хотя, правда, отчасти по примеру брата, по примеру сестры есть и хорошие. Апостол Павел говорил: подражайте, братья, мне. Но можно ошибиться. Лучше по примеру призвавшего вас святого. А апостол Петр советует: и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят, говорит Господь. И да благословит нас Господь Бог правильно понять призыв к отделению, но не к разделению какому-нибудь, по причине ложной святости или самоправедности, которая ведет людей не только к представлению Бога в ложном свете, но делает черствыми критиками их братьев. Это свидетельство я цитирую из свидетельств для общины. А вот если бы какая община или союз общин, так называемый, отделился от Всемирного центра Генеральной конференции, о чем я читал прошлую субботу, то это равносильно отделению от мирового тела Христова, Его Церкви. Господь желает всех объединить, чтобы не было в этом ничего человеческого. Господь поэтому и взывает: возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность, ко всем нам. И да поможет нам Господь правильно понять воззвание: выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайте к нечистому, и я приму вас. и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерьми, говорит Господь Вседержитель. И да благословит нас Господь Бог в этом. Аминь.